музыкально-певческое служение в раннехристианской общине и в церквах после апостольского периода, то есть это примерно с 1 по 5 века уже нашей эры. И начнем с такого простого тезиса, что, вне всякого сомнения, пение сопровождало богослужение ранней христианской общины от начала. Ну, а где истоки этого? И сразу как бы напрашивается, ну, такой вывод, что где-то в иудейской традиции истоки христианского песнопения. Но, однако, не столь однозначно это, как может показаться. Достаточно вспомнить богатейшую палитру инструментальной музыки в храме и ее почти полное отсутствие в общинах, в христианских общинах и, конечно же, в церквах после апостольского периода, чтобы понять, что вопрос не столь однозначен. Для еврея музыка играла чрезвычайно важное, имела место и в официальном контексте, и в частном домохозяйстве, и, конечно же, Иерусалимский храм. Два слова хочу сказать, вот просто привести пример из апокрифической книги Иисуса, сына Сирахова, которая воспроизводит эту атмосферу, величественную атмосферу прославления Бога. 50 глава, книга Сираха. «Сыны Аароновы восклицали, трубили кованными трубами и издавали громкий голос в напоминание перед Всевышним. Тогда весь народ вместе спешил падать лицом на землю, чтобы поклониться Господу своему Вседержителю, Богу Вышнему. А песнопевцы восхваляли его своими голосами. В пространном храме раздавалось сладостное пение». Помимо труб, вот здесь упомянуты кованые трубы, в богослужении принимали участие, ну, не менее 12 других музыкантов, которые играли на кифарах, арфах и цимбалах. Вот здесь первый раз я познакомился с инструментом под названием кифара. Мы будем вспоминать этот инструмент. На русский язык этот инструмент переводится как гусли или лира. Это щипковый музыкальный инструмент. Там от 3 до 12 струн варьировалось. Но когда я прочитал, что в ранней церкви те, кто когда-то играл на кефаре, только через покаяние, отречение от игры на кефаре, вот это... Я сразу вспомнил, что играю на гитаре как-то, и вот это у меня сразу вызвало определенные ассоциации. Но в храме звучали кефары, арфы, цимбалы. И как проходило богослужение в храме? Были предписаны определенные псалмы на каждый день недели. Но для нас особый интерес представляет пасхальные богослужения, во время которых исполнялся так называемый галлель. 113-118 псалмы исполнялись на Пасху, псалмы восхождения. И вот это пение сопровождалось игрой на духовом инструменте халиль, тип свирели. Так? И что интересно, что все присутствующие в храме присоединялись к хору в пении, повторяющейся фраза «Аллилуйя». И вот в Талмуде особенно подчеркивается, что молодежи разрешалось стоять за хором левитов и петь вместе с ними. И, конечно, мы читаем контекстуально все это. Я сразу вспомнил Маловузовский переулок, когда нам, молодежи, позволялось путаться под ногами. И там где-то за органом, вернее, за хором, значит, мы тоже прятались и пели. Я думаю, что это оказывало на нас тоже благотворное влияние. Еще одним впечатляющим праздником был праздник Кущи. Сейчас вот иудеи отмечают этот праздник. Во время празднования исполнялись 15 псалмов. И вот в Мишне описывается, как это праздновалось. Обратите внимание, братья и сестры. Благочестивые и знаменитые люди плясали перед народом с горящими факелами в руках, распевая пред ним песни и ликуя. А левиты с лирами, то есть с кифарами, и арфами, и с кимвалами, и с трубами, и с другими музыкальными инструментами, без числа стояли на 15 ступенях, ну и так далее. Вот этот текст из Мишны передает атмосферу неподдельной радости, торжества и трудноусваиваемого для нас практики, которая сопровождала не только пение, но и, так сказать, другие виды недозволительной деятельности. Шафар, упоминался здесь инструмент в сообщении митрополита Иоаннафана. Это вид рог животного, как правило, бараний рог. Использовался при возвещении Нового года. И, наверное, это единственный инструмент, который до сих пор используется как музыкальный инструмент при возвещении определенных событий. И вот резким контрастом на этом фоне выглядит полное отсутствие инструментальной музыки в синагоге. И некоторые исследователи пытаются объяснить это ситуацией, которая складывается после 70-го года, после разрушения храма, как реакция на эту трагедию, когда в синагоге перестает звучать инструментальная музыка. Ну, нигде вот такого запрета в талмудической литературе мы не находим, чтобы запрет был связан именно с разрушением храма. Наверное, одна из главных причин была сама суббота, когда в результате раввинистической казуистики игра на музыкальном инструменте приравнивалась к виду запрещенной работы. Вот интересно, как в Талмуде дается обоснование. Я своими словами передам. Ну, в принципе, трубление в шафар не включается в калахическую категорию работы, потому, согласно букве закона Торы, в субботу трубление в шафар разрешается. С одной стороны, разрешается. Но что же будет, если каждый будет, захочет трубить в шафар? Легко может статься, что еврей возьмет свой шафар и отправится к человеку, которого можно научиться трубить, и таким образом пронесет шафар по общей улице минимум 4 локтя, что запрещено в субботу. Вывод – запретить. Чтобы не вводить в соблазн, запретить трубить в субботу. Вполне возможно, что мы имеем дело здесь с таким негласным противостоянием между саддукеями, которые были ответственны за храмовое богослужение, и которое приветствовало вот широкую палитру инструментальной музыки, и фарисеями, для которых все больше и больше инструментальная музыка, игра на музыкальных инструментах отождествляется с языческой практикой, религиозной практикой, которая имела место в языческих культах и верованиях. Кстати, для отцов церкви это станет тоже основной причиной неприятия музыкальных инструментов. Но для меня было полной неожиданностью, может быть, для кого-то еще, что не только в синагоге отсутствовала инструментальная музыка в первом веке, в синагоге отсутствует полностью пение как таковое. Самое раннее упоминание о чтении Галеля, не пение, а чтение Галеля вот этих пасхальных псалмов, относится ко второму веку, это Мишна сообщает нам об этом. А вот уже, если говорить о какой-то литургическом составляющей, да, в синагоге, то это гораздо позже складывается, 5-6 век, упоминание о том, что в синагогах практикуется песнопение. Все, что мы знаем о богослужении в синагоге, и как раз здесь Евангелие, самый ранний источник, это то, что оно сопровождалось молитвой, чтением Писания и истолкованием Писания. Но вместе с этим музыка и пение, конечно, была неотъемлемой частью жизни, частной жизни евреев, пелись песни на свадьбах, на пиршествах, на похоронах, пели во время копания колодца, в книге чисел песня есть, пели при выжимании винограда, книга Иеремии, когда провожали в путь, когда встречали возвратившихся с войны, и пение псалмов, наверное, было частью воспитания детей в семьях. Есть в 4 книге Маковейской текст, когда отец говорит: «Я пел вам псалмы Давида, песнописца глаголющего» и так далее. Вот, очевидно, это частью было воспитания детей в семьях. Песни были радостные, сатирические, лирические песни, песни-песни, классический пример. Для нас важно, что есть упоминание у Филона Александрийского, когда мы находим пример песнопения в неофициальных сектантских группах. Причем не находим ни одного примера, чтобы пели песни в кумранской общине, но в Верхнем Египте сектанты, так называемая группа терапевтов. Вот что пишет Филон. «Начальствующее собрание поет гимн, обращенный к Богу, сочиненный им самим, или же поэтам и прежних дней, оставивших нам немало песнопений различного размера и мелодий. После него поют попеременно другие, а остальные слушают в полной тишине, вступая все вместе, и мужчины, и женщины, только в припеве». Какой интересный пример. И если можно говорить о влиянии иудейской культуры песенной, то, скорее всего, это примеры как раз песнопений, заимствованных из, скажем так, из домохозяйства, из тех песен, которые пелись вот в этом неофициальном контексте. И точно так же, как паломники на Пасху, приходя в Иерусалим, пели с хором в храме, собираясь потом по домам, готовили пасхального агнца. Там мы знаем с точностью, что пелся этот пасхальный галель, и точно так же Иисус поет с учениками. В Евангелиях и у Матфея, и у Марка сказано, что воспев, пошли на гору Елеонскую. Скорее всего, они пели те же самые псалмы, которые пелись в это время. И в этой связи характерен текст из первого послания к Коринфянам, который воспроизводит для нас непосредственную, не отягощенную никаким литургическим содержанием атмосферу первых богослужений, когда в 14 главе Павел пишет: «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». И вот здесь пение псалма упоминается как одна из харизм, даров, которые служили к назиданию церкви. Для нас важен текст из послания Ефесянам, есть параллельный текст из послания Колоссянам, где содержится призыв: «Назидайте самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». 5 глава, 19 стих. Здесь упоминаются псалмы, и, скорее всего, имеется в виду песнопения на основе ветхозаветных псалмов, или же стилизованные под них христианские песнопения. Под словословиями имеется в виду гимны, это греческое слово «гимн», это христианские песнопения, часть из которых мы видим в новозаветных текстах. Это и в посланиях Павла, в послании Филиппийцам, в послании, первого послания Тимофею. Скорее всего, одним из ранними песнопений были песнопения из Евангелия от Луки, которые потом вошли, стали неотъемлемой частью православной литургии. «Величие, душа моя Господа, ныне отпущаешь раба твоего». Ну и духовные песни, так называемые духовные оды, скорее всего, имеется в виду спонтанные возгласы словословия, которые инспирированы Духом. И здесь же в послании Ефесянам мы находим такой пример. «Встань, спящий, воскресни из мертвых и осветит тебя Христос». Скорее всего, это пример вот такой спонтанного речения, которые произносились на собраниях. Григорий Ниский дает пояснение, хочу зачитать. «Есть различия между псалмом, песней и хвалой, гимном и молитвой». И вот он говорит, что псалом – это мелодия музыкального инструмента. Песнь – есть словесное выражение мелодии, творимой устами. Гимн – есть честь, воздаваемая Богу. Ну и так далее. Когда пели христиане? Ну, конечно же, вот прежде всего, это контекст богослужения, это вечери любви. И опять-таки есть основания предполагать, что пелся тот же пасхальный галель во время совершения вечери Господней. Есть уникальное свидетельство Плиния-младшего о том, что христиане в известные дни рано утром сходились и пели песнь Христу как Богу. Это 112 год. Письмо Плиния-младшего императору Траяну. Тертуллиан описывает одно из таких собраний. «После омовения рук и зажжения светильников каждый вызывается на середину петь Богу, что может, из Священного Писания или от собственного сердца. Отсюда уж видно, как каждый пел. Молитвою также заканчивается вечер». Вот характерно, что или из Писания, или вот песни собственного сочинения практиковались. Иаков говорит о том, что не только на собраниях, но и в частном контексте пели песни христиане, весел ли кто, пусть поет псалмы. И Евсевий Кесарийский говорит о том, что христиане пели во время гонений. Вот трогательная фраза у него. «Они с радостью, с улыбкой и благодушием принимали смертный приговор и до последнего вздоха пели благодарственные гимны Творцу». Когда складывается вот однообразный и согласный правило, Василий Великий пишет, в середине IV века, складывается так называемое антифонное пение, когда одна часть общины отвечала другой. Самое раннее, очевидно, было респонсориальное пение. Солист, его поддерживало пение община, и унисонное пение, когда в этом принимали участие вся община. Это середина IV века. Хочу коснуться кратко двух проблемных областей, которые были в ранней общине. Скорее всего, это касается периода уже церквей после апостольского периода. Первое касается участия женщин в песнопениях. Но в целом это не была такая широко распространенная проблема, но в творениях отцов церкви часто слышим ворчание по поводу того, чтобы лучше, чтобы женщины молчали. Кирилл Иерусалимский, 4 век, пишет: «Девы, когда собираются, должны или петь, или читать про себя, так, чтобы уста говорили, но не слышали чужие уши». И цитирует Павла: «Жене Бог глаголите в церкви, не повелевай». Аминь. И замужняя жена также должна поступать и молиться. Уста пусть движутся, а голос да не будет слышен. Есть еще одно свидетельство ученика Иоанна Златоуста Исидора Пилсуотского. Длинная цитата, суть ее в том, что «Ну да, апостолы Господни вообще дозволили женщинам петь, но, передаю своими словами, ну вы же видите, куда все это идет». Он пишет: «Ну как все богоносные постановления обратились в нечто противное, так? Не в умиление приходят они от божественных песнопений, но обращая приятность пения в средство к раздражению страстей. Посему, что? Посему надлежит воспротить пение в церквах». Но, скорее всего, это исключение. Здесь свою лепту вносят представители еретических течений, которые успешно рекрутировали женщин для своих богослужений. Вот Евсевий пишет о Павле Самосадском, который организовал женский хор. И вот характерная фраза: «Хор пел так, что людей пробирала дрожь от этого пения. Конкурирующая фирма. Но я удержался от того, чтобы зачитать пространную фразу, когда я читал описание богослужения Павла Самосадского. Она напомнила мне сегодняшние некоторые наши богослужения и наших ближайших родственников, когда он бил себя рукой по бедру, стучал по кафедре, там прыгал и так далее. Второй проблемный вопрос, более сложный, противоречивый, это, конечно, использование музыкальных инструментов. Что Новый Завет говорит? Практически ничего. И это убийственный аргумент, который работает против нас, когда я слышу: брат, покажи мне, где это в Писании, так? В частности, в Новом Завете. И практически ничего не говорит нам Новый Завет, но означает ли, что инструментальная музыка не звучала? В ранней общине, я имею в виду. Я думаю, что нет. Особенно потому, что вот этот ранний период характеризовался спонтанным поиском форм, методов служения, в том числе за счет заимствования из иудейского и языческого контекста. И вот я хочу показать ряд косвенных свидетельств, которые свидетельствуют в пользу того, что вполне возможно музыка инструментальная звучала, в частности, в церкви в Ефесе. Вот уже упоминавшийся текст, послание Ефесянам, 5 глава, 19 стих, там деепричастие псалонтес, от слова, от глагола псало, да, изначальное значение этого глагола – извлекать звук из инструмента. Помните Григорий Ниский, который говорит, что псалом – это пение под музыкальный инструмент. И тогда, скорее всего, текст надо читать так: «Поя и играя от всего сердца Господу». 5 глава, 19 стих. Когда Павел в Ефесе, он пишет письмо в Коринф и использует иллюстрации двух музыкальных инструментов. Как раз использует свирель и гусли, нашу кефару. И он пишет: бездушные вещи, издающие звук, свирель и гусли, если не производят раздельные тонов, как распознать то, что играет на свирели и гусли. И то, что он в Ефесе, возможно, дает нам основание полагать, что он под впечатлением вот этой музыки. В пользу этого говорит то, что Игнатий Антиохийский от начала II века в письме к Ефесянам использует образ гусли, кефары, который аккомпанирует хору. Маленькая деталь: у епископа Ефесского середины II века на печати было изображение как раз кефары. И еще один серьезный аргумент: если автор книги Откровения и Иоанн Заведеев, по преданию совершавший свое служение в Ефесе, одно и то же лицо, то видение небесного богослужения с использованием кефар, так, в книге Откровения 5 раз вспоминаются кефары, то вполне возможно, вот это видение небесного богослужения инспирировано до некоторой степени богослужением, которое имело место в Ефесе с использованием музыкальных инструментов. Конечно, начиная со II века, мы слышим категорическое неприятие в писаниях отцов церкви, неприятие инструментальной музыки. Просто для сведения, на интернете есть интересная монография, обширная монография Эверетта Фергюсона «Музыка акапелла на публичном богослужении в церкви». Хорошо переведена на русский язык. Эверетт Фергюсон – представитель так называемой Церкви Христа в Америке, одна из протестантских церквей, которая категорически не приемлет любую музыку в богослужении, следуя тому, что об этом ничего не говорится в Новом Завете. Он является ученым, довольно авторитетным ученым по истории церкви, по истории ранней церкви, и я бы советовал обратиться к этому источнику. Несколько иллюстраций. Здесь Климент Александрийский, ну, я процитирую его. Конечно, чем объясняется стольсильная реакция? Ну, тем, что музыкальные инструменты скомпрометированы были использованием их в языческих культах. Как часто отдается слушанию игры на флейтах, на струнных инструментах, кто участие принимает в хороводах, плясках и египетском битье и так далее. Вот, ну, это цитата из его произведения. Некоторые из отцов церкви прямо стали говорить, что евреи научились всему этому ремеслу в Египте. И здесь есть своя доля правды, потому что все эти музыкальные инструменты, кимбалы и музыкальные струнные инструменты, духовые инструменты использовались там, в Египте. И, в частности, Иоанн Златоуст пишет, что вот это как бы меньшее из зол. Бог попустил еврейскому народу играть на музыкальных инструментах в храме, чтобы отвратить их от идолопоклонства. Ну а как же тогда Псалом 150-й, как же тогда многочисленные вот тексты Писания, которые призывают нас хвалить его на псалтыре? И вот здесь все это стало пониматься иносказательно. Хвалите его на псалтыре. Псалтырью Господней является язык человека. Хвалите его в цитре. Под цитрой, разумеется, нужно уста. Хвалите его с тимпаном и ликами. Под тимпаном он разумеет церковь, которая при звуках, натянутой на барабан кожи, воображает воскресение мертвых. Хвалите его на звучных кимбалах. Кимбал – это язык во рту. Ну, мне так представляется, что сегодня многие из нас так склонны транслировать все эти тексты с помощью аллегорического толкования. Богослужение стало восприниматься как некое стерильное такое мероприятие, и вот музыкальное сопровождение – это угроза этой стерильности. Таким образом, вот, к сожалению, нужно констатировать, что в силу определенных ассоциаций игра на музыкальных инструментах в храме стала сопровождаться таким мнением, что это эра младенчества, и мы же сегодня не приносим жертвоприношения, не соблюдаем субботу и так далее, и в этот же ряд попадает инструментальная музыка. Ну вот некоторые выводы, я заканчиваю. Если можно говорить о влиянии иудейской певческой культуры на формирование богослужебной практики в ранней христианской общине, то это влияние в большей степени относится к практике песнопений, имевших место в контексте частного еврейского домохозяйства. Песнопение в ранней общине характеризовалось жанровым многообразием песнопения. Это псалмы, это словословие, это духовные песнопения, что должно быть стимулом и для современных церквей, не забывая, не оставляя наследия прошлого, стремиться к поиску разнообразных форм, методов прославления Бога. Отсутствие прямого свидетельства в Новом Завете об использовании музыкальных инструментов в богослужебной практике ранней общины не может служить основанием для категорического отрицания их возможного использования. Ряд косвенных свидетельств убеждает нас в обратном. Практика сопровождения храмового богослужения инструментальной музыкой, особенно в связи с разрушением храма, была предана забвению евреями с одной стороны, с другой была категорически отвергнута церковью после апостольского периода. Это отвержение стало прямым результатом отождествления игры на музыкальных инструментах с языческой религиозной практикой. Богатейшая ветхозаветная палитра прославления Бога в силу весьма односторонней тенденциозной трактовки на многие века сменилась ее весьма упрощенной версией. Ну и последнее. Вопросы использования музыкального сопровождения богослужебных собраний, их характера, содержания не теряют со временем своей актуальности. Напротив, они и сегодня составляют предмет оживленных дискуссий в поместных евангельских церквах. Спасибо.